начал.
Там очень кислород.
А я пошел на форум, смотрю, как Александр
Валентинович.
Александр Валентинович, какую-то такую ахинею гонят. Ну, ну, это неплохо. Хорошо, что не матюкаются и не рассылают наркотики.
Этот ты еще не видал, чем частных писем.
Ну, бывает, видимо, я еще не видел.
Ну, ты их и не увидишь, я надеюсь. Да. Не, я имею в виду там, ну ладно, это все равно такое. Хорошо, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я сегодня решил добить тему, вернее, развить одну частность из темы, что было в прошлый раз, потому что по кое-какие реакции у меня возникло впечатление, что нет четкого понимания в вопросе памяти после смерти. Вот поэтому сегодня я решил взять тему «Память». Индивидуальная память, внешняя и внутренняя. Ну, как бы. Да.
Тело умирает, а...
Да, да, что после смерти дух пользуется памятью, присоединяется к какому-нибудь человеку, к его памяти, и пользуется его памятью. Вот эти ассоциированные, ну, духи и так далее. Да. И была некая такая реакция, что люди думали, что они как бы... Ну, как бы, что ж, все же теряется, как же, если память-то внешняя теряется. Вот я решил показать, что на самом деле все это совсем не так. Итак, сегодня я хотел бы сосредоточиться на определениях того, что есть в человеке память внутренняя и память внешняя. Как они различаются между собой. Каким образом проявляемы в человеке природном или же существовании человека в мире природном. И в человеке духовном, или же в существовании человека в мире духовном. Итак, согласно латинскому слову, все, что человек мыслит, говорит и делает по воле, ему присваивается и остается, как доброе, так и злое. В самом деле, человек имеет память внешнюю или природную, и имеет память внутреннюю или духовную. В его внутренней памяти начертано все и каждое из того, что он в миру по воле мыслил, говорил и делал. В такой мере все, что нет ни одной вещи, которая бы не доставала. Эта память есть книгою его жизни, которая открывается по смерти и по которой он судим. Различие между этими двумя областями памяти в человеке. Двумя, потому что это не две различные памяти, а лишь две принадлежности одной и той же памяти в человеке, обретающиеся лишь в различных степенях и связанные между собой соответствиями. По представительностям в божественном слове было по соответствиям же описываемо следующим образом. Может, да, а то он ушел. И сказал Бог, да будет пространство посреди вод, и да отделяет оно воды от вод. После того, как Дух Божий, или же Господня милосердие, засветило познание истины и доброго и даровало первое просвещением о том, что существует Господь, что он есть само доброе, самое истинное, и что не существует доброго и истинного, кроме как от него, тогда он и произвел разделение между человеком внутренним и человеком внешним, и, следовательно, между познаниями, пребывающими во внутреннем человеке, и научностями, принадлежащими человеку внешнему. Внутренний человек назван пространством. Познания, пребывающие во внутреннем человеке, названы водами над пространством, а научности внешнего человека названы водами под пространством. Здесь различение между внутренней и внешней памятью приведено на примере или же в области познаний памяти из Божественного Слова, или же познаний, имеющих отношение к преобразованию и спасению человека. Но по аналогии это же можно отнести и к любой иной области человеческого существования. Ибо всякая такая область находит свое отражение как в памяти внутренней, так и в памяти внешней. Потому что у человека в его внутренней памяти начертано все и каждое из того, что он в миру по воле мыслил, говорил и делал. В такой мере все, что нет ни одной вещи, которой бы не доставало. То есть относительно любой области своего существования в человеке есть воды над пространством и воды под пространством. И воды под пространством наполнены разного рода обитателями, которые служат человеку пищей в его существовании. И прежде всего это рыбы или же научности. В слове, как говорит нам латинское слово, рыба означает познание, происходящее от чувственных видимостей. Поскольку познания бывают трех видов. Рассудочные, рациональные и чувственные. Все они содержатся в памяти, или вернее в воспоминаниях. И в возрожденном человеке вызываются оттуда Господом через внутреннего человека. То есть человек внутренний мыслит по возрожденной, мыслит по внутренней памяти. Точно так же, как и дух, он мыслит исключительно от и от внутренней памяти. Эти познания, происходящие от чувственных видимостей, входят в сознание или же восприятие человека во время его земной жизни, поскольку на них основывается его мышление. Остальные, являющиеся более внутренними, не проявляются так до тех пор, пока человек не оставляет тело и не входит в иную жизнь. То есть тут есть четкое различение между теми познаниями, которыми человек постоянно пользуется на уровне своего мышления, и теми, которые, хотя они и возникли из научности, отталкивались от научности, тем не менее находятся во внутреннем человеке и вызываются Господом только, когда человек входит в иную жизнь. Такого рода познаниям, кстати, относятся все реликвии или остаточности. Потому что это именно познание, приобретенное человеком через чувственности в мире природном, но которые в нем не остаются, так как уходят. В основном они приобретены в детском возрасте, но часто приобретаемы во взрослом через чтение Священного Писания. Вот что оно относится к этим реликвиям. Например, расположением к своим товарищам по играм. Когда это все в детской невинности, детская, ну вот детская откровенность, детское там бескорыстие, открытость, отношения с родителями, вот когда родители любят ребенка, и он любит их в ответ. Вот. Не, ну, сложно назвать ребенка, который в 2-3 года не любил бы своих родителей. Чего? Бывает? Не, бывает. Реакция. Но у него бывает, например, когда не дали игрушку, то у него злость. А когда пришли и кормят, погладили, ему хорошо, он тянется, он целует. Не, но потом-то это перемежается и с другими, потому что вот эти, так нет, так другие, а те, а? Да. От вот этих вот людей, ну, приходят и от злых духов, и от ангелов. А при детях же находятся ангелы. И вот от ангелов приходят вот эти остаточности, которые любовь к родителям, открытость к творящим по играм. А от злых вот эта обида на игрушку и так далее. Да.
Извините, что так послышалось, потому что обида соседей.
Ну, ладно, ладно.
Никого нету, я и спросил.
Нет, все, все. Да. Да ладно, Бог с ним. Да, да. 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 Так вот, да, то есть вот когда с ребенком, а при нем находятся ангелы самых высших небес, они его засевают в него те научности, которые, какова бы ни была его следующая жизнь, если только он рационально не подтвердит себе злое и ложное, он может быть потом через эти научности восстановлен. У нас на эту тему была целая лекция, ну и дальше я чуть-чуть упомяну.
Это, извините, это из-за чего, что вот он до определенного возраста, где он еще не накопил такой негативной информации?
Не в этом дело. При нем находятся ангелы, которые в него специально засевают, да, до определенного возраста. Но научность, но реликвии эти или вот остаточности могут и в сознательном возрасте заселяться через чтение Божественного Слова, когда тоже ангелы присутствуют.
Что это заложено вообще?
И они в него закладывают помимо его сознания. Вот научности, они в основном, вернее, остаточности, это то, что в человека закладывается помимо его осмысления. Это может закладываться через познание памяти, научности, когда латинское слово говорит научности, это не обязательно то, что мы выучили там из научных книг. Это вот все, что мы выучили практической жизни чувственной. Уже ребенок какие-то научности приобретает. И вот эти научности, опять же, любви к родителям, там, они тоже служат для закладки в него вот этих состояний. Но во взрослом возрасте человек, в общем, не помнит того, что в него заложили в детский возраст. И это делается для того, чтобы он не смог эти научности в себе прелюбодействовать потом. Так вот, мышление человека питается этими самыми рыбами, или же научностями, или же познаниями, происходящими от чувственных видимостей. Посредством же мышления в человеке происходит то осознание, из которого рождается в последовательности восходящее его личностное. То есть вы помните, личностное рождается в процессе осмысления. Это уже результат определенного рода осмысления. А мы на эту тему разбирали, у нас целое было на эту тему целое занятие. Ну, сейчас мы не будем. Дальше, ну, не надо, но слушай, там дальше будет. Индивидуальное рождается в человеке в процессе восходящей последовательности из присвоения жизнью, то есть восприятия побуждений из волительного. И посредством сознательного воплощения этих самых побуждений в деяния, которые впоследствии в процессе осмысления формируют его личностное. Его индивидуальное формируется как сугубо чувственными принадлежностями такого присвоения, так и более внутренними принадлежностями. Ибо в каждом человеке существуют чувственные и мирские принадлежности, более внешние и более внутренние. Более внешними являются те, которые имеют отношение к телу, такие как удовольствие и чувственность. Более внутренними являются побуждение и научность. Тут очень четко проведена разница между вот...
Не четко.
телесностями. И это цитата. Вот тут что такое? Потом я буду дальше рассказывать, что такое телесности и как они отличаются от побуждений и научности. На это будет отдельное посвящено. Я извиняюсь, этому будет дальше посвящено отдельное. Давай дослушаем. Но вот как личностное формируемо осмыслением принадлежности более внутренних, то есть относящихся к побуждениям и научностям. Более внешние принадлежности относятся к телесным ощущениям, и они редко являются предметом анализа и осмысления, потому что они проходят на уровне рефлексов, которыми человек живет, так сказать, неосмысленно. Но вот в памяти внутренней они откладываются точно так же, как и более внутренние принадлежности, ибо составляют такую же часть присвоения жизни, которая в себе есть познанием, внутренним постижением духовных состояний, обретающихся в человеке внутреннем, в процессе последовательности восходящей. После того, как они присвоены жизнью, то есть вошли в чувственное постижение в виде пространственно-временных образов памяти внешней и внутренней, они становятся состояниями его индивидуального, в последовательности уже восходящей. Ибо до такого присвоения они хоть и составляют индивидуальное в последовательности нисходящей, но в этой последовательности принадлежат в человеке исключительно единому Господу. То есть они есть ограниченным индивидуальным Господа в определенного рода индивидуальном творении. Точнее, индивидуальным аспектом общности Господнего присутствия в творении. То есть, каждое индивидуальное в каждом человеке есть частный аспект Господнего общего в творении. Это вот большой человек неба. Это тело, как говорит латинское слово, Господа. А дух этого большого человека неба, который есть тело, есть сам Господь от вечности. Соответственно, каждый дух, каждый ангел, каждый человек в индивидуальности есть аспектом, который составляет этого большого человека неба. Он не есть самостоятельно существующей личностью или даже самостоятельно существующей индивидуальностью. Он есть частью спектра, сумма которого составляет вот этот белый свет, то есть Господа от вечности. Но в то же время каждый человек есть индивидуальное проявление, которое до определенного состояния чувствует себя как некая индивидуальность, особенно вот в последней степени творения, как некая индивидуальность, отдельная от других индивидуальностей, хотя это видимость. Так вот, в этой индивидуальности есть то, что проходит на бессознательном уровне. Вот все процессы, которые происходят в теле. Вот. Биение сердца, движение крови, выделение там каких-то ферментов, движение мускулов. Это все происходит помимо сознания. А между тем, это присвоение чувственным восприятием общности из мира духовного. То есть большой человек небо. Все небо – это общность. Вот наше сердце существует, потому что в него наитствуют небеса из области сердца. Наши мускулы существуют, потому что органические формы, потому что в них наитствуют небеса. И не в них, а они наитствуют в восприятии. В этом восприятии, из этого восприятия этого наития создается образ наличия вот нашего индивидуального сердца, которое бьется и гонит кровь. Не общее сердце, а вот именно нашего индивидуального. И вот это вот наше индивидуальное органическое сердце в нашем индивидуальном органическом теле, это есть индивидуальное восприятие общности небесных сообществ, которые соответствуют сердцу. И через это восприятие происходит присвоение в нашу индивидуальность. А мы это видим в образе вот конкретно нашего органического сердца. Вот через это сердце происходит, Это одновременно есть и видимость, и процесс присвоения вот этого общего ныти в нашу индивидуальность, благодаря которой мы формируемся в ту индивидуальность, которая как бы может жить от себя, существовать от себя. Но это вот все, что относится к присвоению общего наития бессознательному. Осмысление же происходит лишь из рационального, которое зачинаемо в человеке наитием человека внутреннего в побуждение к постижению человека внешнего. Откуда следует, что у человека может быть индивидуальное, но очень слабое, или же почти никакого личностного. Потому что там, где нет осмысления, там нет и рождающегося личностного. При этом, даже если у него есть индивидуальное, которое прошло через осмысление, вернее, через его личное восприятие, но не вошло в осмысление. При этом индивидуальное, даже очень злое, может быть в последующем преобразовано во внутреннем человеке через остаточности, так сказать, переосмысленно. А вот если образовалась хорошо развитая личностная, в котором зла и ложности были подтверждены рационально, то такое переосмысление в человеке внутреннем очень затруднено или даже практически невозможно. Вот на эту тему было даже целое занятие «Спасение человека посредством остаточности», которое вошло вот в эту белую книжку. Вот там показывается, что именно по этой причине Господь большинство современных людей содержит в таком состоянии, что у них не образуется не только рационального, но и даже последовательно-логического мышления. Даже на уровне своего индивидуального мышления они живут рациональными мифами, какими-то совершенно странными представлениями. Это именно потому, что когда не образовалось рационального, не образовалось через рациональное осмысление и подтверждение ложного и злого, и тогда эти люди, когда они завершили свой процесс формирования, на уровне внутренней памяти могут быть переосмыслены. Как? Вот вспомните, на прошлом занятии приводилось, когда человек воскресает, первое, что ему дается до мышления, до ощущений и так далее, ему даруется перцепция. Вот тот момент, когда дух, даже тот, который станет адским духом, получает божественную перцепцию. И из этой божественной перцепции в нем, Господом, происходит переосмысление его жизни. Вот этот самый страшный суд, когда его читают как книгу жизни. А книгу жизни читают именно его внутреннюю, а не внешнюю память. Вот почему говорится, что человек судится не по делам, а по намерениям. Смотрит, что было записано, потому что одно и то же дело, как мы знаем, может выходить из совершенно разных намерений, часто противоположных внешней форме этого действия. И вот божественная перцепция, если не образовалась рационального и вот этого самого личностного, которое в себе переосмысленно и рационально подтвердило всякое злое и ложное, оно может такого человека переосмыслить в том мире и полностью переформатировать из его памяти внутренней. Хотя при этом большинство из его индивидуального и будет усыплено. Это и поэтому, в частности, так, что принадлежности индивидуальной памяти или же научности в той жизни в человеке усыплены. То есть все принадлежности материальной памяти, они усыпляются при переходе в тот мир. Человек там живет тем внутренним рассудочным или же рациональным, которое было сформировано в нем в степени природной. Если в степени природной ничего не было сформировано, или почти ничего, то в том мире, из перцепции, полученной из восстания из мертвых, или же воскресения, индивидуальная внутренняя память может быть в человеке переосмыслена Господом, как я уже говорил, и путем опустошения переформатирована. Там нет рефлексии из памяти, и поэтому такое переформатирование происходит не на основании размышлений, а на основании действий, когда все усвоенное из злого и ложного, принимаемо в духе в активные действия существования через природную память того человека, с которым дух этот в этот момент ассоциирован, и через последующее наказание этих действий в том мире, посредством которых происходит вот это опустошение. То есть, что значит опустошение? Человек, вот он совершил злое, его пропускают через терку, и через эту терку ему прививают ужас перед просыпновением в нем вот этого состояния злого. И так пару раз, и в результате это животное в нем уже, это состояние памяти, в нем уже боится поднимать голову.
Как выглядит эта терка?
А оно выглядит... Вот я сейчас расскажу. Я приводил уже этот пример, как человек в том мире, который находился в духе, это из средневековых видений. Вот он идет по дороге в том мире, подходит к реке. В реке плавает холодное оружие, как рыба. На берегу стоит ангел, у него список. По списку он кому-то выдает бутсы, чтобы он перешел эту речку, а кому-то не выдает.
Это терка?
Да, это вот эта терка. Человек...
Терка это не труд, а что там труд?
Не, но терка в общем. Это образ.
Нет, правда, не образ, а конкретно. Терка или река, бутсы.
Постой. Ну, да, терка это не... общее.
Слова нет, хорошо. Это терка, слово тереть, или это бутсы?
Терка это обстоятельства, которые человека перетирают. А образы, которые она принимает.
У меня образы терка.
Хорошо.
Вот у меня терка, которая...
Хорошо, тяжелые обстоятельства в том мире, которые следуют за нарушением в просветлении. И вот эти обстоятельства, проводя человека через страшные, через страшные мучения, они приводят его в результате к ужасу, и эти состояния в нем не просыпаются.
Я через это прошел. Нету того ужаса.
Ты не там прошел.
Нет, я прошел так.
Ты не там прошел, ты не знаешь.
А ты знаешь, там
а я знаю.
Ты, я тоже знаю.
Но ты не знаешь настоящего ужаса.
Ну
хорошо, давай мы это сейчас не будем обсуждать. Давай не будем обсуждать наш личный опыт. Постой, я тебе говорю, что сказано в латинском слове, что человек через опустошение приводится в такое состояние, что в нем не просыпается зло. Все, точка. Есть описание.
Нет того, кто опустошает.
Латинское слово говорит, что есть. Что происходит там опустошение. Точка. То есть большая часть его индивидуального тогда усыпляема навсегда. Но из остаточности, присвоенных его индивидуальным, в нем развивается совершенно новое индивидуального, которое через эти остаточности имеет пусть и не очень обширную, но все-таки наследственную связь с его прежним индивидуальным. Благодаря чему все это ощущаемо не как сознание новой индивидуальности, но как переформатирование через осмысление действиями жизни индивидуальности прежней. Никакое личностное, как мы уже говорили, в иную жизнь человеком не уносится. Личностное остается вместе с природной памятью здесь. Там есть видимость личностного, которая приходит через память того, с кем он ассоциирован. Но это не личностное природное, потому что у духа есть перцепция. И он осознает ложность этой личностности с этой перцепцией. Но хорошо развитое личностное, вернее его простирание до внутренней памяти определенными переосмыслениями рассудочного, или же рационального, то есть когда человек в себе рационально подтверждает злое и ложное, может существенно мешать этому преобразованию индивидуального через опустошение во внутреннем, или же в жизни ином. Мешать вплоть до полной невозможности. Все эти процессы были описаны в латинском слове следующим образом. В мире духовном все, находящееся в природной памяти и непосредственно соединенное с телесными чувствами, как, например, все научное, покоится, И только научным путем выработанное рассудочное начало служит там для мысли и речи. Человек, правда, уносит с собой всю свою природную память, но находящаяся в ней не подлежит более его воззрению и не переходит в его мышление, как это было, покуда он жил на земле. Он уже ничего не может почерпнуть оттуда и вынести в духовный свет, потому что оно не принадлежит этому свету. То есть он мыслит из приобретенного рассудочного, но не из анализа научности природной памяти, как это было на земле. Но все рассудочное или же разумное, что человек снискал себе из наук, покуда он жил в теле, согласуется со светом духовного мира. Поэтому насколько дух человека стал в мире рассудочным через познание и науки, настолько же он рассудочен и по отрешении своем от тела. Ибо тогда человек становится духом, тем самым, который мыслил в нем, покуда он еще жил в теле. Внутренний дух человека обозревает природной памяти своей и все, что тут служит подтверждению. Он как бы переплавляет огнем небесной любви, отделяет и очищает до степени духовных понятий. Покуда человек живет в теле, он не знает этого порядка, потому что здесь он мыслит и духовно, и природно. То, что он мыслит духовно, он не осознает, а лишь то, что он мыслит природно. Но когда он приходит в духовный мир, тогда он не замечает то, что мыслит природным образом, а лишь то, что духовным. Такова перемена в его состоянии. Мы уже обсуждали с вами это место однажды. И тогда вывели то заключение из него, что на самом деле все эти процессы непоследовательны во времени. То есть жизнь вечная не следует за жизнью природной в некой такой непрерывной цепи существования, в некой временной последовательности. Но что все это лишь разные степени одного и того же процесса. Более внутренняя степень и более внешняя степень. Просто существующие степени. Можно было бы сказать одновременно. Но, если так сказать, то тут будет определенного рода ложность, связанная с понятием времени как процесса, который у человека природного неизменно будет присутствовать, если упоминать слово «одновременно». Но для объяснения человеку природному можно употребить вот это слово «происходит одновременно». Напомню, что такое умозаключение следовало за анализом следующего места из этой цитаты. «Покуда человек живет в теле, он не знает этого порядка, потому что здесь он мыслит и духовно, и природно. То, что он мыслит духовно, он не осознает, а лишь то, что он мыслит природно. Но когда он приходит в мир духовный, тогда он не замечает того, что мыслит природным образом, а лишь то, что духовный. Такова перемена в его состоянии. Здесь живет в теле это то линейное осмысление в нижней раздельной степени этого процесса, которое называется жизнью природной. А приходит в духовный мир это осознание высшей раздельной степени этого же процесса единого в себе. То есть человек одновременно, можно сказать так, мыслит и в природном, и в духовном. Но в природном он не осознает, что он мыслит духовно. То есть, когда говорится, что человек – это дух, живущий в теле, дух не осознает себя живущим в теле. А он, человек, думает, что он живет в теле, и что вот когда-то он придет в тот мир. Но в том мире дух мыслит и духовно, и природно, но не осознает, что он мыслит и природно. А он осознает только то, что он мыслит духовно. То есть, он не осознает той жизни природной, которая находится в его последней степени существования, которая и называется его жизнью природной, от рождения до смерти, которая просто существует как основа его существования духовного. Но это мы уже подробно разбирали однажды. Как истинное и доброе, так и злое и ложное проявляемы в человеке природном только в виде научности. Именно научности, есть такая цитата в латинском слове, служат сосудами для восприятия наития в последней степени, которое бы иначе там не оставалось. То, что относится к сугубо телесному, чувственному, в себе не есть ни добрым, ни злым, ибо оное происходит вне личностного осознания, на уровне рефлексов. Вернее, все это есть проявление общего доброго. То есть сердце – это проявление общего доброго в нашем восприятии, которое в нашем восприятии принимает образ органического, вот этого живого сердца, бьющего в нас. Весь наш организм, во всех его органических формах, есть восприятие вот этого общего Господнего доброго, которое засевается и в добрых, и в злых. Вот эта вот фраза в Евангелии от Матфея, что Отец посылает свой дождь и солнце и на добрых, и на злых одинаково. Вот это вот, да, да, да. Вот это вот все, что общее, оно одинаково для всех. По каковой причине как человек добрый, так и человек злой равно пользуется жизнью так называемого животного тела и всеми его удовольствиями. Животного здесь в смысле живущего, оживотворенного. Они одинаковы как у того, так и у другого. Они одинаковым образом входят во внутреннюю память в процессе неосмысляемого присвоения. И они задают то, что человек формируем в своих основах как человек. Как в мире природном, так и в мире духовном. Различия начинаются там, где происходит осмысление, от которого уже зависит качество индивидуального присвоения. Как говорит об этом латинское слово, истинное в природном есть научностями, а доброе там есть удовольствиями оных. И оба этих постижимы человеком, пока он пребывает в мире. Ибо когда о них помышляемо, то они становятся видимы, то есть в свете рассудки. Но истинное в человеке внутреннем не есть видимыми научностями, но это истинное, привитое в его интеллектуальном. И доброе там также не постигаемо, ибо оно привито в его волительном. И обои оных пребывают во внутренней жизни у человека, где истинное принадлежит вере, а доброе – любви. Таково различие между истинным и добрым во внутреннем или же духовном человеке и истинным и добрым во внешнем или же в человеке природном. То есть, почему человек может осмыслять научности? Потому что научности как бы находятся вне его процесса осмысления. Он о них мыслит, по ним мыслит. Но сам процесс осмысления он не может в себе анализировать. Это как себя нельзя поднять за волосы. Потому что внутренние истины зашиты вот именно вот в этот процесс осмысления. И точно так же удовольствие, которое человек получает, реализуя вот эти природные познания своей памяти или же научности, он в состоянии в себе видеть, различать. Но то волительное, которое зашито в эти удовольствия, человек не видит в себе воли. Он ее постигает только по побуждениям в себе. Но самой воли он в себе не видит. Оно скрыто за этим. Да он их побуждений, в общем-то, не видит. Он их чувствует только как желание что-либо произвести и сделать. От этих научностей и от того качества, которое они образуют во внутреннем памяти, зависит, собственно, качество индивидуального в человеке. В том числе и качество и образ индивидуального присвоенного им бессознательно. Именно по этой причине злой дух является хоть и извращенной, хоть и искаженной чудовищности, но все же формой человеческого. Он есть человеческое извращенное, искаженное, дьявольское, но все же в основе человеческое. Где индивидуальное человеческое задается через бессознательное присвоение во внутренней памяти. А искажение обращения в чудовище через сознательное присвоение во внутренней памяти злого и ложного. И наоборот, насколько происходило сознательное присвоение истинного и доброго, в той же степени и сохраняем образ человеческого, созданный во внутренней памяти через бессознательное присвоение. Скажем, у тех же людей древнейшей церкви было такое же присвоение бессознательного, как и у праадамитов. Ничего не изменилось. Но поскольку через научности небесного в них действовала небесная божественная перцепция, научности возникли через волительное, то в результате во внутренней памяти являлся более совершенный внутренний образ человеческого, то есть небесное человеческое, в отличие от чистого природного, которое являлось во внутренней памяти праадамитов, через совершенно такое же присвоение бессознательного, которое называется животным телом. Более того, то же самое можно сказать и о Господе, в его пришествии во плоти. То есть Господь, в Господе было бессознательное присвоение человеческого, вот это вот человеческое, божественное, которое он взял. Но оно переосмысливалось через сознательное присвоение, и через это менялось качество вот этого бессознательного человеческого или животного тела, которое в результате было совершенно рассеяно, и он получил вот это вот человеческое, природное, от своего собственного от вечности, или же от Отца. Но сейчас я не буду углубляться в эту тему, так как в этой теме скрываются слишком многочисленные и слишком возвышенные предметы. Собственно, разница между научностями памяти внешней и соответствующими им принадлежностями памяти внутренней заключается в том, что в памяти внутренней находятся научности, постигнутые действием, то есть служениями как деяниями. И в себе эти составляющие памяти есть побуждениями, воспринятые через какие-либо научности от другого духа и ставшие в этом сознании индивидуальными побуждениями вот этого конкретного воспринявшего их человека, который воспринял их через деяние. И через это его духа, которым определяется качество существования его духа вечности. Как это было описываемо в латинском слове, все принадлежности внешней или же природной памяти называемы научностями, ибо память внешняя, которая является памятью принадлежности мира природного, ибо есть память внешняя, которая является памятью принадлежности мира природного, и есть память внутренняя, которая есть памятью принадлежности мира духовного. Принадлежности, впечатленные в память внутреннюю, не называемы научностями, ибо они являются принадлежностями жизни человека. Но они называемы истинностями веры и благами любви. Это те принадлежности, которые должны пребывать во внутреннем научности. Ибо в человеке есть внешнее, называемое человеком внешним, и внутреннее, называемое человеком внутренним. И внутреннее должно пребывать во внешнем, как душа в своем теле. И таким образом принадлежности человека внутреннего должны пребывать в принадлежностях человека внешнего. Ибо тогда в последнем пребывает дух жизни. По каковой причине, если нет принадлежностей внутренних или же принадлежностей человека внутреннего, принадлежностей внешних, то в оных нет никакой души и, соответственно, никакой жизни. Скажем, у человека духовного гения научности могут зачинаться путем наития из мира духовного в степень природную, но пока они не становятся делом его жизни, они не ходят в его индивидуальное восприятие и в его внутреннюю духовную память. Потому что духовная память есть памятью рефлексов, действий. Вот как на уровне природном, например, у человека, профессионала, вырабатывается рефлекс. Ну вот когда на машине едешь, механическая коробка передач, ты уже даже не думаешь ни о чем. На автомате рука все переключает. Ты этого даже не замечаешь. Вот что такое внутренняя память. Это то, что вот происходит, это действие, которое рождается по обстоятельствам, как рефлексия. А и пока вот это, мы об этом чуть позже поговорим, пока познание, потому что познание, оно откуда-то должно прийти. Что все, что существует в мире природном, оно есть лишь представительностям по соответствиям чего-то духовного. Но это духовное не принадлежит индивидуальности внутренней духовной памяти вот именно этого человека, а оно присутствует в его сознании как проекция внутренней духовной памяти какого-либо ангела или же доброго духа, который присоединен к нему, Господу. Принадлежности памяти внешней образуемы наитием из мира духовного от духов. Духи задают им внутреннюю жизнь в человеке в последовательности нисходящей. Но вот в последовательности восходящий человек может в них войти или же не войти, как свое собственное. Входит он тогда, когда он обращает это принадлежность в желание воли природной и впоследствии в деяние или же служение своей жизни. В человеке падшем его собственная жизнь из его врожденного личного волительного задается духами злыми, которые пребывают через это врожденное волительное в тех принадлежностях его памяти природной, которые относятся ко всему злому и ложному. Духи, сообщающиеся с, как говорит об этом латинское слово, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он лишь от нее удерживается. Так как это его собственная жизнь, которая происходит от его собственного волительного, то для ее присвоения человеку вовсе не обязательно обращать побуждение воли в деяние конкретной жизни. Хватает и одних побуждений, как нам об этом говорит латинское слово. А вот доброе, представительствуемое научностями памяти природной в рассудочном у человека, принадлежит там тем добрым духам и через них ангелам и, по сути, божественному человеческому Господу в ангелах, которые его от его собственного злого удерживают. И это доброе не становится личной принадлежностью у человека до тех пор, пока через побуждение в его рассудочной части не воплощаются в конкретные зримые деяния жизни или же служение его жизни, и через это не образуется в его рассудочном из этих побуждений совершенно новое волительное, которое там в нем принадлежит единому Господу. Но и после такого образования это новое волительное должно быть не смешиваемо с собственным волительным у человека, что совершаемо побуждениями, представительствуемыми в сознании теми научностями, что все доброе происходит от Господа, и что лишь сам Господь есть вот этим добрым у человека. Эти побуждения воплощаются уже не столько в конкретные деяния внешней жизни, то есть для того, чтобы доброе воплотилось, например, первое благолюбие есть воздержание от зла. Чтобы вот это побуждение благолюбия воплотилось, человек должен конкретно воздержаться от какого-то зла. Если он будет думать, что я хочу воздержаться, если он будет думать, я хочу воздержаться, но при случае не будет воздерживаться, оно не войдет в его индивидуальное. А вот злое, да, злому достаточно только прийти, и человек, если оно не пресечено в человеке немедленно, если он побоялся воплотить, не смог воплотить, не получилось, все равно оно ему уже присвоено, хотя вроде бы осталось только в личном. Вот это вот разница, свое, не свое. Так вот, чтобы доброе воплотилось, он что-то должен конкретно сделать. Но вот доброе, которое позволяет не смешивать в себе две воли, то есть волю собственную и волю божественную, то есть не есть плоти с кровью, так вот это доброе воплощается уже не столько, потому что нет такого в деянии, в котором человек может в себе внешне разделять эти две воли, а оно воплощается определенным постоянным и декларированием повторения их в себе, как непреложной истины после совершения деяний благолюбия. То есть она воплощается в определенные интеллектуальные усилия, связанные с осмыслением и утверждением в себе этого понимания как определенного бессознательного, рефлексивного, волительного, имеющего отношение к жизни веры во внутреннем сознательном. То есть вот яркий пример – мусульманин. Вот если он говорит, что я буду что-то делать завтра, он добавляет «иншаллах», если на то будет воля Аллаха. Это фактически христианское, если на то будет воля Господа. И раньше это предписывалось. Вот человек говорит, я завтра поеду в такой-то город. И он обязан прибавить. Просто это было требование, если на то будет воля Господня. И это очень...
Если мы будем торговать,
да,
будет то-то,
да. Да, если будет. И это было обязательно. И у мусульман это до сих пор обязательно, да. Потому что... Это в христианстве было обязательно. Мусульмане...
Есть сейчас.
Ну, сейчас многие христиане этого, к сожалению, не делают.
Я не говорю о христианах, я говорю о богословах.
Вот сознательный христианин это должен делать. Но многие уже этим не занимаются.
Как
а зря.
Многие?
Ну, обычные христиане.
Нет, обычных мы не смотрим.
Нет, я говорю обычные христиане. А я говорю о парафиянах. Потому что это должен делать каждый парафиян. Каждая бабка в селе должна это делать. И священники в церкви должны им говорить, что они это должны делать. Вот у мусульман богословы это четко говорят. Вы обязаны сказать иншалла. Даже если это вы не сказали сейчас, вы должны вспомнить и повторить это после. А вот в этом смысл, что через это побуждение зарождается, которое помогает не присваивать себе доброе Господне и не смешивать веру от собственного и веру от Господнего, происходящего в рассудочной части. Именно поэтому Господь и говорит в Евангелии от Иоанна, что если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Именно такое постоянное интеллектуальное деяние и относится ко внутреннему подлинной веры в божественность Господа.
Мой народ будет уничтожен за недостаток веры.
Да. То есть вот когда человек говорит, что он верит в Господа как Бога, это вообще, но в частности, воплощается вот через это постоянное напоминание, что совершил доброе и сказал фразу, что это Господь во мне сделал.
Да.
Да, вот постоянно вспоминать, что это Господь в тебе сделал, а не ты сам. Вроде бы казалось бы, зачем? А вот затем.
Да, в одежде, во всем.
Да, во всем, да. Все служения жизни у человека происходят от духов, злых или добрых. То есть любое деяние происходит по побуждению. А каждое побуждение – это дух, присутствующий внутри человека. Служение в себе элементарно. Они задаются побуждениями, происходящими от духа, которые по аналогии с физическими процессами можно было назвать осцилляторами побуждений. Осциллятор есть некий источник колебаний постоянной частоты. Скажем, вот маятник, он постоянно задает одну и такую же частоту. И побуждение элементарное в человека, задаваемое духом, оно всегда постоянно. Потому что духи, они не меняются в себе. Они уже одна, но пламенная страсть. Точно так же каждое побуждение конкретного духа несет в себе вот эту самую постоянную. Жизнь же человека образуется как интерференция совместного влияния, действия, множества этих элементарных осцилляторов или же побуждений. В каждом единичном действии или же служении человека обычно заключено бесчисленное множество таких осцилляторов, хотя человек воспринимает все это как некое единое и нераздельное в себе побуждение к какому-либо конкретному материальному действию в своей жизни и думает, что это побуждение его собственного сознания. Вы понимаете, что чем внутреннее дух, тем более тонкое его побуждение. Побуждения же человека, они грубые и материальны. Даже побуждения зла, которые присутствуют в грубых материальных...
Посмотрел на следующее наслаждение, он действовал в сердце своем.
А вот это перечислено вот в этом, в пятой главе «Тайн небесных», когда дается духовный и небесный смысл заповеди. То есть они показывают, какие побуждения присутствуют в каждом грубом материальном зле, что там на самом деле скрыто бесчисленное количество профанаций божественного, хулений на святое и так далее. А человек это воспринимает только как побуждение, там, соврать ради материального благополучия, украсть что-нибудь материальное, да, посмотреть, там, похоть какую-то совершать. А там бесчисленные вот эти осцилляторы с бесчисленными, очень тонкими злыми побуждениями. Потому что восприятие человека такое побуждение материальное и весьма внешнее. Хотя вот внутри картина гораздо более тонкая и сложная. Там всегда есть подчиненные и доминирующие осцилляции. Осцилляции более мощные и едва чувственные. При этом в конкретном человеческом сознании осцилляция в себе более мощная может чувствоваться менее значительно, которая... чем какая-нибудь осцилляция в себе менее незначительная или вообще незначительная, но ближайшая к его господствующей любви. Вот этот яркий пример, скажем, на окне стоит лампа горит, а там далеко горит звезда. То есть в себе, по сравнению с этой звездой, эта лампа это вообще ничто. Но так как лампа близко, а звезда далеко, то и свет от лампы воспринимается и влияет гораздо сильнее, чем какой-то слабенький свет от далекой звездочки, которая в этой лампе почти теряется. Вот. Раздельная картина этих осцилляций принадлежит внутренней или же духовной памяти в человеке, а их общий результирующий образ его памяти природы. Поэтому, когда человек в действии, то есть в материальном действии, он это воспринимает как одно грубое материальное побуждение. А вот во внутренней памяти, то есть, когда открывается книга жизни и начинается переосмысление человека при его воскресении в том мире, вот все эти тонкости, вот все эти внутренности, они усыпляются, а вот тонкости разворачиваются. И тогда оказывается, что человек, который совершил какое-то грубое злое деяние, в том мире за это расплачивается колоссальными внутренними духовными погружениями во внутренние зла, которые были при духах тонких, которые на него влияли. И наоборот, человек, который совершил простое доброе деяние, оказывается, что в этом простом добром деянии содержались бесчисленные духовные тонкости, которые тянулись в самые высшие небеса. Вот как в той цитате, когда говорится, Господь говорит, что вы меня накормили, вы меня приняли, вы меня согрели, вы мне помогли. Они спрашивают, когда Господь? Мы кого-то там нищего там накормили, приняли, согрели. Он говорит, это вы меня приняли, согрели, потому что в побуждении оказать доброе этому нищему были бесчисленные ангельские побуждения к очень тонким духовным святым деяниям. По сути, посредством научности человек как бы поедает и через это поедание присваивает своему духовному, внутреннему человеку побуждение духов, присутствующих в его сознании. И через это присваивает их своими индивидуальными побуждениями, своей индивидуальной внутренней памяти. Здесь, вот ниже следующей цитате, подобное присвоение описываемо на примере научностей, относящихся к религии. Когда научности доброго и истинного входят во внутреннюю память, которая есть внутренний или же духовный человек, что происходит, когда человек живет соответственно с ними, тогда доктринальности относительно истинного становятся принадлежностями веры, и доктринальности относительно доброго становятся принадлежностями благолюбия, и тогда оные называемы духовными. После того, как это произошло, оные доктринальности практически исчезают из внешней или же природной памяти, и затем представляются как более внутренние, присущими, как бы более внутренне присущими сознанию. Ибо затем они уже как бы насаждены в жизнь человеческую, подобно таким вещам, которые посредством ежедневного совершения вошли у человека в его природу, превратились в бессознательные рефлексы. Отсюда видно, что пока научности содержимы исключительно в памяти внешней, оные пребывают ниже рассудка и мудрости, и поэтому они не восходят или же не входят в жизнь, пока оные не становятся принадлежностями веры и благолюбия в человеке внутреннем. То есть, вот тут опять же можно обратиться к примеру вождения. Вот когда человек только учится водить, он читает, как управлять как переключать коробку передач. То есть он знает, что вот надо посмотреть на спидометр. Видит там 20 км, вторая скорость, 40 км, третья скорость, там, дальше. И он постоянно в себе это щелкает, он в голове держит все эти правила, и он постоянно держит, а вот куда эту ручку нужно дернуть, вот это так и так, а вот так нужно вот так и так. То есть вот перед ним постоянно есть научности, и он ими постоянно руководствуется. А когда это вошло в рефлекс, он уже не вспоминает. Он уже когда глядит на спидометр, где там стрелка крутится, он чисто на рефлексы знает. В таком положении он даже не знает, у него бессознательно это происходит. Раз, снижает скорость, рука совершенно автоматически переключает коробку передач на эту скорость. И он весь в дороге, он даже не думает, что происходит. И вот точно так же с познаниями веры. Пока человек читает их как научности, вот, например, делать этого нельзя. Ему хочется делать, и вот начинает ему хотеться, он там вспоминает, а вот красть нельзя, а это входит ли в кражу? Ага, входит, значит, я это делать не буду, значит, от этого отвернусь. Вот научится по научности. А когда это вошло в рефлексы, то он видит чужое, у него рука уже автоматически отдергивается, он не вспоминает, что вот это запрещено заповедями. Это...
Вот
да,
говорит,
да,
уже
да.
Да.
То есть все принадлежности, вот человек, когда чему-то учится в жизни, все это становится частью его рефлексивных действий. И человек под конец жизни живет в основном рефлексами. Вот к старости.
Но порой это сложно объяснить.
Да, люди редко чему-то учатся новому. Они рефлексивно встают, рефлексивно готовят себе завтрак, рефлексивно идут на работу, рефлексивно там делают свою работу. Часто ему даже не нужно задумываться, как ее сделать, потому что он уже привык. Рефлексивные семейные отношения часто на рефлексах строятся. Реакции на общественные какие-то. А наоборот, почему старые не любят учиться? Потому что они уже разленились. Они привыкли, что все у них идет на рефлексах. Им уже и компьютер осваивать скучно и сложно. Вот молодые наоборот. Он попал в телефон, и он не успокоится, пока его там на себе не выработает эти... А старому уже он уже... Лучше поживет на старом. Зачем? Ну, проще телефон и так далее. Компьютер вообще. Да, какой-то кошмар. И когда человек проходит в тот мир, то он уже больше ничего нового не осваивает. Только все те рефлексы, которые сложились в его внутренней памяти, которые составляют его индивидуально, они теперь разворачиваются И тут он осваивал общие рефлексы доброго или злого. А там эти общие рефлексы превращаются в бесчисленные мириарды частных рефлексов, из чего вся его вечность затем и будет состоять. То есть человек – существо ограниченное, у него количество вот этих оснований, сложенных в его индивидуальную память, оно ограничено. Но в себе самом оно бесконечно. Вот я приводил пример, что в одном ограниченном частном интеграле может содержаться бесчисленное количество дифференциалов, каждый из которых стремится к нулю, но не является нулевой величиной. Это
спасение, что Господь будет брать хорошее, которое божественное. Он не будет брать плохое.
Да. Господь будет, вот и говорится, что вот и хоть малейшее горчичное зерно. Да. То есть вот какое-то одно доброе вошло у тебя в рефлексы внутренней памяти, и ты его не смешал со злым, и тогда Господь, вот даже те же реликвии или же остаточности, и тогда Господь усыпляет все остальное, а из этого вырастает дерево твоей вечной жизни, вот его духовного царства. Ты
оказался легким, что у тебя не оказалось ничего.
Да.
Вот,
да.
Очень существенно вот это вот.
И вот истины, вернее, научности перед человеком как пища. Вот смотрите, вот у нас есть пища. Пока мы ее не съели, она у нас перед глазами. Мы можем рассматривать, нюхать, ощупывать, даже брать в рот, там полизал, положил назад. И она все время у нас перед глазами. А вот мы этот огурец схрумали, все, мы о нем не помним. Он вошел и стал составляющим нашего тела. Вот так вот мы никогда... Вот эти вот научности в нашей, вот, особенно в религии, пока у человека его научность, пока выученные им вещи не вошли в рефлексы, а остаются перед ним как доктрина веры, особенно те, которых вера с жизнью вообще не сочетается, которые верят, что они спасаются вот этой вот внешними знаниями.
А, так как говорят, если бы вы слепы, на вас бы не было греха, как вы знаете, видите, то на вас...
Я имею в виду другое. То есть, вот голодный человек не насытится видом лишь, он умрет с голоду, если он будет смотреть, нюхать, но не попробует. А чтобы жить, ему надо эту пищу съесть. Вот так вот все научности религиозные. Пока они не стали рефлексами жизни, это не вера. Это не вера. Это только научности, сложенные в нашей памяти.
Философия.
Вообще, просто научность. Это даже не философия, просто научности. Философия это все-таки какой-то инструмент. Философия это путь к усвоению на самом деле. Потому что человек так рассматривает, так, иногда он не может прямо съесть вот пищу, иногда в глотку огурец не засунешь, ему нужно разжевать, чтобы съесть. Вот философия иногда помогает разжевать вот это вот. Она вовсе не так вредна, как это кажется. Хотя она может, так сказать, послужить к тому, что человек просто вместо огурца съест что-нибудь ядовитое, думая, что он ест огурец, то есть увлечется. Но суть заключается в том, что все научности нашей жизни, они в нас начинаются наитием духов, и они начинаются для того, чтобы мы добрые научности съели, а злые выкинули. Вот почему говорится, что Господь попускает злу войти в сознание человека. И пока оно не вошло в сознание человека, оно не может быть обнаружено и выкинуто. Потому что когда зло воплотилось в научности, и через эти научности приходит побуждение совершить зло, а человек отвергает это побуждение, он борется с ним, то через это он в себе это зло прижучивает.
А, он не ест, что подкладывалось в шутки, а выплевывает.
Да, выплевывает, он его прижучивает. А если этого не произошло, то этот дух так и останется в его врожденном индивидуальном. И в вечности выйдет, когда человек уже не сможет его откинуть, и он его тогда погубит. Вот почему Господь попускает и человеку войти в какое-то зло, и человечеству постоянно окунаться в войны, в общественные притрубации и так далее. Потому что через это и всяким жуликам спокойно действовать по свободе воли, и не изнутри их, а только по законам прижимает. Потому что через это человек может видеть внутреннее зло, может понимать, что это зло, может приобретать к нему ненависть внутри себя и тем от него спасаться. Да. И вот видно из вышесказанного, что на самом деле, когда человек теряет свою внешнюю память природную, Он не теряет, по сути, ничего, потому что, во-первых, он ее не теряет, а она просто в нем усыпляется. И говорит латинское слово, все предметы природной памяти могут быть даже оживлены. Вот когда идет суд, когда, например, вот латинское слово говорит, что человек в том мире не наказывается за деяние, которое он совершил в этом мире. Никто там не говорит, что ты, Вася, тут кого-то зарезал, поэтому мы тебя будем судить. Но просто человек уносит через зарезание определенную рефлексию. И эта рефлексия в том мире проявится. И он совершит аналогичное преступление в том мире, когда все состояния возвращаются. И тогда его будут судить там за то преступление, которое он совершил. Но фактически, де-факто, его судят и за то преступление, которое он в мире совершил. Потому что оно создало в нем вот этот вот рефлекс. И индивидуальное человеческое уходит в вечность абсолютно полностью. И это индивидуальное есть рефлексы его внутренней памяти, которые и есть весь человек по сути. Восходящий, то есть то, что он из нисходящей последовательности принял в последовательность восходящую. И таким вот образом человек, хотя, казалось бы, вроде бы он пользуется чужой памятью и так далее, тем не менее сохраняет полностью свою индивидуальность вечности. Аминь.
Пока нет, вот это я последнее, что... Вот
есть вопросы?
Да. Не-не, вот я вот это вот рассуждение было, мне стало
попадать. Можно задать?
Да.
Я никого не перебил.
Нет, хорошо.
Сейчас уже нет.
Нет.
Вот что получается, Саша. Когда я с тобой тут дискуссирую в процессе, в лекционном зале, скажем так. Я задаю вопросы по сути проповеди. Ты говоришь, обратитесь туда, это сюда, и ты уходишь от конкретных, очень конкретных моих вопросов. Или их не понимаешь, уходишь, либо понимаешь, уходишь. Моя душа или кто-то во мне
не удовлетворенный. Но ты часто не задаешь вопросы, да. А декларируешь
ответ. Идем туда на дискуссии. Но уже, как говорится, уже из этого зала дискуссируют, ты тоже уходишь. Я свои декларирую свои понятия. Не наитие из этой книги, а свое не перцепция, а свою концепцию.
Но это не есть вопрос.
Но
это не есть вопрос, это есть дискуссия.
Я задаю свою концепцию и
спрашиваю,
что
ты свою. Чтобы выслушать и спросить, что вот конкретно
твоя там, при всех, или дискуссируешь отдельно, где-то там. Ну и кто-то во мне говорит, Федор, что ты туда-сюда ходишь, какой порт? Ты же сам можешь это все догнать. Вот книги, вот ты у тебя багаж тот. Это одна и та же. Фотография одного человека, скажем, рентгеновский снимок так. А вот то, что ты здесь получаешь, рентгеновский так. А потом так. И в итоге ты вкладываешь и получаешь внутреннее невидимое скелетом.
А знаешь, что может
и увидишь это, что невидимо внутри, невидимое наружу. Ты увидишь внутреннее. Увидишь вот этот центр, оттуда все это растет. Не задавай эти вопросы, а задавай вот этот вопрос. В итоге, когда я такой вот, у меня это уже года два, это все это выкристаллизовывается, я тебе задаю вопрос, что делать? Ну, думаю, я тебя спрошу, вот первое, что выкристаллизовывается в моем сознании, что учение Сведенборга не является наукой духовной. Это чья-то концепция, переложенная духом каким-то там, возвышенным, может быть, Херувим, может быть, Серафим, может быть, начало, престолы, власти. Это ж силы, которые мы даже под буквы знаем о них, и все. А христианство знает об этом целая наука, ангелология.
Стоп. Вот.
И вот я, Миша, нет, еще не стоп. И вот я считаю, что это просто какой-то вот дух ему вложил. В итоге получается, преподобный Мун, корейский
Божество,
писал это же сам тоже.
Ну вот видишь, ты сейчас начинаешь.
Преподобный, не преподобный, а этот самый...
Нет.
А вот этот Форд, то, я так понял, это
ключ продаст. Нет, но это, во-первых, не потеря.
Да, потеря.
Это не потеря. Это вот это его...
Вот я тебе сейчас...
Это, по сути,
все. Вопрос сейчас я тебе задам.
Нет, ну тогда задай вопрос, а
так
не...
Это не наука.
Тогда мы будем обсуждать это где-то в
пустыне. Если это наука, то она должна оперировать такими вещами, кто называется аксиома, лемма, теорема. Где Сведенборга в науке снова Нового Иерусалима, в духовном учении Нового Иерусалима есть аксиома?
Постой. Где это не наука. Лемма. А это что? Божественное слово.
Да.
А божественное слово,
я не
сомневаюсь. Вот найди в этом Ветхом Завете лемму, аксиому, или в Новом Завете лемму, аксиому.
Да, нету. Потому что рождаются теоретики, которые пишут свои аксиомы, леммы и теоремы. Вот в чем дело. Это и есть так называемые Христы.
Выслушай, наука это богословие.
Нет.
Богословие.
Да, богословие.
У богословия есть свои законы, свои леммы.
Где?
Свои...
Где?
И есть богословие Новой Церкви.
Где,
где эти свои леммы, теоремы? Где они? Вот продекларируй мне, дети. Не им, а не им это все равно.
Ну, это аксиома. Да. Первое аксиома то, что все, что было сказано Сведенборгом, было сказано им не от себя, а это было сказано Господом через него. Вторая аксиома. Все это было сказано языком соответствия. Третья аксиома. Это было сказано языком аксиомы рационально соответствий. Чем это слово отличается от слова, скажем, Ветхого и тем более Нового Завета? Вот тебе.
Согласен. Аксиома. Теорема. Теорема уже начинает исходить от противоположного.
А вот тебе теорема. Если то, что там сказано, это есть природное рациональное соответствие, соответственно, то, что изложено в первом томе «Тайн небесных», это не собственно духовный смысл Ветхого Нового Завета, а это есть представительство духовного смысла в смысле природном, а в рациональных вот, выражениях.
Одно маленькое если. А если нет?
Что нет?
Почему вы остались, вы, сведенборгианцы, остались подпольной духовной культурой? Захватила власть так называемое христианство первых пророков.
Так оно и не теряло ее. Новая церковь...
Почему? Почему нету этого общего знаменателя?
А его и не будут. Потому что
ну,
большинство, потому что вот смотри, почему все тело человека не состоит из мозга? Мозг это самое тонкое, самое чувствующее. Самое...
Почему нету простого?
Потому что должен быть,
чтобы, нету,
чтобы мозг действовал, должны быть руки, ноги, сердце, кожа. И мозг занимает очень маленькую часть тела.
Понятно, мы не
но он правит телом внутренне. Не видно, как он правит рукой, но он ее правит. А мне кажется, что
так я говорю, да, да, вот нужен. Но все равно, это я очевидно. Я говорю, рука
поднялась.
Она поднялась.
Это езжа,
ну вот это же очевидная. Ты сейчас скажи, покажи дулю. Вот да, она. Ну, это ну, очень, вот это и есть теорема. Теорема, что три, все углы, треугольника равны 180 градусов. Ну почему 180 и 170? Ну так договорились. А потом, исходя из этого, вот я не перебиваю. Теперь молчи. А потом, исходя из этого, доказали, что уже 4 угла четырехугольника, 308, 360 градусов. И это договорились в аксиоме и в лемме. А уже потом стали сравнивать, получилось теорему о треугольниках, теорему о квантовых переходах, теорему о биологических законах, заложенных в генах и так далее, и так далее. Это неочевидное, умственное, абстрактное стало очевидное и конкретное. Весомо, зримо, грубо. То есть это и есть наука. Где тут такое же?
Да вот это из сегодняшней
группы. Это ты провозглашаешь.
Нет, я не провозглашаю, это я
доказываю. Ты провозглашаешь беру... аксиомы, а потом пишешь теорему сам. Я читал твои пояснения. И начал это все поправлять. Я уже не говорю о стилистике, не говорю о редакции. Я говорю о сути, суть. Смотри, у тебя пятый пункт с 35-м идут идут в противоречие. Возьми и сделай это. Ты этого не делаешь ни здесь, ни там, ни в отдельно и на одних книгах. Но я прихожу, людям говорю, это уже разговор.
Стоп, ну может мы не будем рассуждать?
Нет, будем!
Ну тогда мы будем рассуждать зачем? Потому что мы сейчас или завершим это, или у тебя есть конкретный вопрос вот по сегодняшнему
дню. Конкретный вопрос. Почему? Что такое в учении Нового Иерусалима?
Не, поэтому конкретно.
Неосознанные рефлексии. Вот что это научным языком говоря, научным психологии, психиатрии и психики, и переводится на богословие.
Ну вот тут сказано, что то, что, вот я даже могу прочесть, ибо после того, как это произошло, онная доктринация практически исчезает из внешней или же природной памяти, и затем представляется как бы внутренне присущими сознаниями. Ибо затем они уже как бы насаждены в жизнь человеческую, подобно таким вещам, которые посредством ежедневного совершения вошли у человека в его природу. Вот мы называем это условными рефлексами.
Это называется философия, оно не наука.
Ну чего, по физиологии.
Там не говорят как бы, там говорят конкретно, не как бы. И не вроде бы.
Там говорят, что человек есть сама. А если говорят относительности?
Это нет. Наука, психология, психиатрия говорит, такой-то центр по отношению к такому центру посылает такой-то сигнал.
А вот его. Происходит?
Вот это написано.
Потому что наука работает с тем, что можно измерить.
Совершенно верно.
А тут он подобиями природными объясняет вещи, которые никакие
не могут измерить. Вот это и есть философия, когда флогистон огненный, флогистон земляной как бы соединяется и как бы получает, ну что-то там получают. Отсюда темпераменты появились. Где тут химическая, где тут лакмус, который покажет, посинеет при этой реакции и пожелтеет, покраснеет при этой.
Какой лакмус?
Нет его.
Раскаленному железу тебе больно.
Да никакого Я говорю о лакмусе, о приборе, который конкретно, весомо, зримо.
Смысл слова в том, что оно рассказывает нам о вещах, которые...
Так рассказывает, надо быть, чтобы оно очевидное. А это называется легенды и мифы рассказывающие.
А это все конкретно...
Ничего конкретного нету. Ты вот еще раз
прочитай. Просто...
Я тебе сейчас оставлю на любом слове, ты будешь доказывать. Ты
нет, для меня это очевидно.
Ах, о!
Но и для тебя это было бы очевидно, если бы ты тренировался.
Но для них это не очевидно.
Почему?
И для меня, потому что они теперь
спрашивают. Я знаю физиологию человека.
Вы не
второй курс института.
Я же вы поняли так. А если я вас сейчас задумал, тебе этот вопрос ты не объяснишь.
А я тебе скажу, что мне...
Не четвертый
вопрос.
Чтобы мне это усвоили достаточно, более-менее хорошо, мне нужно еще раз с этим текстом поработать.
Ну, поработай, объясни нам всем.
Сейчас у меня
презентация.
Ты уже 2-3 года это объясняешь.
Сергей очень агрессирует.
Ты возьми такую вещь простую, как что такое реальное и что такое нереальное. И вот объясни мне сейчас здесь, нам.
Об этом уже... говорю уже десятки.
Короче, ты не скажешь.
Реальность, ты это не сам не Господь Бог от вечности.
В чем его
реальность?
В чем его реальность?
Потому что он просто существует.
Ну в чем это реальность?
Потому что он существует. Он есть.
Ну так как же есть реальный дьявол, который тоже есть?
И к нему нельзя сказать, что он есть как бы.
Нет двух абсолютно.
Нельзя сказать.
А как?
А вот ты вот существуешь, живешь, реально как бы.
В чем именно как бы?
Так об этом мы уже сотни раз разговаривали.
Вот ты дай научный объясни. Не надо потому что.
Как бы, потому что ты не реальный в себе жизни.
Ты хочешь природные вещи смешать с духовными.
Вот ты объясни.
Что тебе
объяснить? Значит, ты не объяснишь.
Давайте.
Конкретно.
Я нереален.
Стоп.
Постой. В чем? Ну объясни в чем. Вот мне объясни в чем.
Постой. Как говорит известный персонаж в известном фильме, давайте прекратим эту бессмысленную...
Это очень небессмысленное. Это вот и есть то, о чем я говорю уже второй или третий.
Ладно, это мы сейчас...
Что это просто говорение.
Извините, можно я скажу?
Я не могу...
Согласитесь или нет, одно качество.
Я не могу...
Вы не то, что там виноваты, не виноваты.
Я не могу принять такую говорению. Я здесь теряю время.
А тебя никто не заставляет.
Если ты считаешь, что
есть время. Я сейчас умолюсь и уйду. Ваше обещание.
Анатолий, я скажу одну вещь. Вы не обижаетесь только.
А что тут обижаться? Что обижаться?
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Вот лукавый у вас сидит, и в твоих лекциях. Вот в чем дело.